Дерри. Последняя интерлюдия. В это время на океане полным-полно кораблей, и мы, несомненно, встретим их сколько угодно. Мы всего лишь пересекаем океан. Мистер Микобер поиграл моноклем. Всего лишь пересекаем. Расстояние весьма эфемерно.
Чарльз Диккенс, Дэвид Копперфильд.
4 июня 1985 года. Билл пришел минут 20 назад и принес блокнот с моими записями. Кэрол нашла его на одном из библиотечных столиков и отдала Биллу, когда он ее об этом попросил. Я думал, этот блокнот мог взять шеф Рейдмахер, но, вероятно, он не захотел с ним связываться. Заикание Билла вновь исчезает, но за последние 4 дня бедняга постарел на 4 года. Он сказал мне, что завтра собирается забрать Одру из городской больницы, где я сам до сих пор обретаюсь, но только для того, чтобы на частной машине скорой помощи отвезти в психиатрический институт Бангара. Физически она в порядке, мелкие ссадины и ушибы уже зажили. Психически...
Ты поднимаешь ее руку, и она остается наверху.
Билл сидел у окна и вертел в руках банку диет-колы.
Так и висит в воздухе, пока кто-нибудь не опустит ее. Рефлексы есть, но очень замедленные. Электроэнцефалограмма, которую они сняли, показывает сильно подавленную альфа-волну. Она в кататоническом состоянии, Майк.
«У меня есть идея», — ответил я. «Может, не очень хорошая. Если тебе не понравится, так и скажи».
«Какая?»
«Я пробуду здесь еще неделю», — ответил я. «Вместо того, чтобы ехать с Одрой в Бангар, почему бы тебе не привезти ее ко мне, Билл? Проведи с ней неделю. Поговори, даже если она не будет тебе отвечать. Она контролирует свои физиологические отправления?»
«Нет», — угрюмо сказал Билл.
«Ты сможешь, я хочу сказать, сумеешь...»
«Сумею ли я переодеть ее?»
Билл улыбнулся, но улыбка была такая вымученная, что мне приходится отвести глаза. Так же улыбался мой отец, когда рассказывал мне об Уче Бауэрсе и курицах.
«Да, думаю, это я сделать смогу».
«Не стану убеждать тебя взвалить на себя такую ношу, если ты к этому не готов», — продолжил я. «Но, пожалуйста, помни... Ты сам согласился, что многое из случившегося было предопределено свыше. Возможно, и роль Одры в этой истории».
«Не следовало мне говорить ей, куда я еду».
«Иногда лучше промолчать. Я так и поступил».
«Ну хорошо», — наконец вырвалось у него. «Если ты серьезно».
«Я серьезно. Ключи от моего дома у сестры-хозяйки. В морозилке у меня лежат пара стейков Дель Моника. Возможно, это тоже предопределено».
«Она ест главным образом мягкую пищу и... пьет.
«Ну что ж», — я постарался сдержать улыбку. «Может, еще возникнет повод что-нибудь отпраздновать. Кстати, на верхней полке в кладовой лежит бутылка хорошего вина Мондави. Местного, но хорошего». Он подошел и пожал мне руку.
«Спасибо, Майк.
Пустяки, большой Билл». Он отпустил мою руку.
«Утром Ричи улетел в Калифорнию».
Я кивнул. «Думаю, он останется на связи».
«Возможно. Во всяком случае, на какое-то время. Но...» Он пристально посмотрел на меня. «Это случится снова. Я так думаю».
«Мы все забудем?» — уточнил я.
«Ну да, собственно, процесс уже пошел. Пока мелочи, детали, а потом все больше и больше».
«Может, оно и к лучшему?»
«Может».
Он снова сел, посмотрел в окно, руки не давали покоя банке с диет-колой. Почти наверняка думал о жене, такой молчаливой и прекрасной, и пластилиновой. лежащий в кататоническом состоянии с широко раскрытыми глазами, а звуки захлопывающейся и запирающейся дверцы. Он вздохнул. «Возможно. Бен? Беверли?» Он повернулся ко мне с легкой улыбкой. Бен пригласил ее поехать к нему в Небраску, и она согласилась, пока на какое-то время. «Ты знаешь о ее подруге в Чикаго?» Я кивнул. Беверли рассказала Бену, а Бен вчера мне. Если я все правильно излагаю, ничего не преуменьшая, тогда получается, что последнее описание ее удивительного, замечательного мужа Тома в гораздо большей степени соответствовало действительности, чем первое. 4 года или около того удивительный, замечательный Том держал Беверли в эмоциональных, психологических, а зачастую и физических тисках. Удивительный, замечательный Том попал сюда, выбив информацию о местонахождении Бев из ее единственной близкой подруги. Она сказала мне, что через пару недель вернется в Чикаго и подаст в полицию заявление о его исчезновении. Ну, в смысле Тома. «Умно», — кивнул я. «Внизу его никто никогда не найдет». «Эдди тоже», — подумал я, но не сказал.
«Не найдет», — согласился Билл. «А когда она вернется в Чикаго, готов спорить. Бен составит ей компанию. И знаешь, что еще? Совсем уж бредовое».
«Что?»
«Думаю, она действительно не помнит, что произошло с Томом».
Я просто смотрел на него.
«Она забыла или забывает, и я уже не могу вспомнить, как выглядела дверца. Дверца в логово оно. Пытаюсь вспомнить, и происходит что-то совсем странное. Перед мысленным взором возникают козлики, идущие по мосту. Из сказки «Три козлика». Тоже бред, правда?»
«В конце концов, они смогут проследить путь Тома до Дерри», — заметил я. «Он оставил бумажный след шириной в милю. Аренда автомобиля, билет на самолет».
«Я в этом не уверен», — Билл закурил. «Я думаю, билет на самолет он оплатил наличными и назвался вымышленным именем. А машину, на которой добрался сюда, купил по дешевке или украл».
«Почему?»
«Да ладно», — отмахнулся Билл. «Ты думаешь, он приехал сюда только для того, чтобы отшлепать ее?»
Мы долго смотрели друг на друга. Потом он встал.
«Послушай, Майк, времени нет, должен сматываться», — кивнул я.
«Это я понимаю».
Он рассмеялся. Смеялся долго, а потом стал серьезным.
«Спасибо, что пустил нас в свой дом, Майки». «Я не собираюсь заверять тебя, что будет какая-то разница. Насколько мне известно, никакого терапевтического воздействия мой дом ни на кого не оказывает».
«Ну что ж, еще увидимся».
А потом он удивил меня, удивил и растрогал. Поцеловал в щеку.
«Благослови тебя, Господь, Майк. До скорого».
«Все, возможно, образуется, Билл», — сказал я ему. «Не теряй надежду. Все может измениться к лучшему».
Он улыбнулся и кивнул, но, думаю, у нас обоих из головы не выходило одно слово — кататония.